Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И напоминаю, что всегда в это время в нашем эфире циклы программ, которые посвящены одной теме на протяжении 5 дней, целой рабочей недели, мы одну тему обсуждаем с разными гостями, иногда не с разными, под разными углами. Вот на этой неделе мы говорим про Государственный исторический музей, и повод у нас замечательный. В Тульском филиале Государственного исторического музея 2 июля открылась выставка, посвященная 500-летию Московского Новодевичьего монастыря. Выставка эта продлится до 29 сентября, то есть если вы живете в Туле, вы, безусловно, успеете на нее попасть. Если вы живете, например, в Москве, замечательный повод посетить Тулу и сходить на выставку, погулять по городу, ну или просто вдруг вы окажетесь где-то в окрестностях Тулы и захотите разнообразить свой досуг, можете прийти на выставку, которая называется «Новодевичий монастырь. История и легенды». Год назад в Москве эта выставка проходила, вот теперь она проходит в Туле. И у нас сегодня в гостях Анастасия Белякова, методист Государственного исторического музея. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И будем мы говорить об истории Новодевичьего монастыря, всем, что с ним связано, начиная с 500-летней давности, с момента основания и до его уже современности. Ну и, значит, начнем с истории.
Да, при этом, говоря об истории, мы будем прикреплять, рассказывать о памятниках исторического музея. Дело в том, что в фондах музея находится огромное количество предметов из Новодевичьего монастыря. И по какой причине они оказались в нашем фондохранении, об этом я тоже расскажу. В целом, как было уже обозначено, выставка про Новодевичий монастырь, Новодевичий монастырь «Вехи истории» год назад прошла в Москве и была приурочена к двум очень важным событиям, первое из которых – это 500-летие основания монастыря, хотя до сих пор исследователи спорят и выделяют 2 года, 523 или 24.
То есть разброс небольшой.
Да, да. И я объясню чуть позже, в чем загвоздка. У нас выставка прошла в 24-м. А следующее событие, оно случится в будущем году, в 26-м, запланировано открытие огромного экспозиционно-выставочного комплекса, который станет новым филиалом исторического музея, и куда войдут предметы с выставки, которая прошла в Москве, часть из них сейчас в Туле, и в целом из огромного фонда хранения. Сам корпус находится в Лужнецком проезде, это буквально под стенами Новодевичьего монастыря, и то есть в 26-м году будет возможность совместить поход в экспозиционные залы и ознакомиться с архитектурным ансамблем. В целом проект очень серьезный, очень большой, и строительство ведется уже полным ходом. Ну и начиная разговор об истории Новодевичьего монастыря, прославленная женская обитель, один из самых больших, почитаемых женских монастырей России, его история, конечно, связана неразрывно с историей государства российского, судьбами царевен, цариц из династии Рюриковичей и Романовых. И вот обо всем об этом мы будем вести разговор. Основание монастыря. Он находится в 5 километрах к юго-западу от Московского Кремля, то есть за пределами города на момент основания, и связано с именем великого князя Московского Василия III. Назван монастырь был в честь Смоленской иконы Божией Матери и связан с событиями возвращения Смоленска в лоно государства российского. Основание монастыря связано с именем великого князя Московского Василия III, с военными походами за взятие Смоленска, и после 2 попыток, неудачных попыток взятия города, как указано в источниках, Василий дает обет, который звучал следующим образом. «Доколе Езьме с Божьей волею достал свои отчины города Смоленска и земли смоленские, и я с тогда обещал поставить на Москве на посаде девичь монастырь». И действительно, Смоленск был взят, Это произошло в 1514 году, но обет, как мы понимаем, исполнен не сразу, а спустя 10 лет. И об этом свидетельствует один памятник. В рамках нашего разговора он единственный не из собрания нашего музея, но был представлен в прошлом году на выставке. Сам памятник находится в Российском государственном архиве древних актов, и коллеги нам в оригинале его представили с печатью самого князя, черновислой печатью, где указано, что Василий дарует на основании монастыря. А это 3000 рублей денег серебром, то есть огромная сумма, дворцовые села и земельные угодья. И вот этот самый документ относится к 23-му году. Отсюда многие исследователи считают именно 23-й год основанием монастыря. Но другая часть исследователей предполагает, что само строительство все-таки было на следующий год.
Ну, а всегда же от времени основания до времени начала возведения стен проходит какое-то время. То есть тут действительно скорее вопрос в деталях, и тем более, что разница там меньше года.
Да. Ну и также с именем Василия III связано призвание первой игумени монастыря, имя ее Елена Девочкина, и призвана она была из Суздальского Покровского монастыря. Приходит Елена не одна, а в сопровождении еще 20 старец. И вот как раз эти старицы станут такой важной духовной основой для нового монастыря. Кроме этого, позже выяснится, что, по всей видимости, среди этих стариц были великолепные золотошвейки, то есть еще была основана и рукодельная мастерская.
Но это неспроста, потому что Суздальский Покровский монастырь, он всегда считался великокняжеским, царским, местом пострижения царских жен, княжеских жен, и к тому же, естественно, там по его статусу явно был какое-то большое производство.
Да, ну и плюс ко всему еще в Покровский монастырь Соломония Соборова будет отправлена. Многие полагают, что Новодевичий для ее пребывания строился, но современные исследователи не совсем согласны с этой позицией. Ну а говоря о золотошвейных мастерских, в собрании нашего музея находится великолепная огромная плащаница, положение Христа во гроб, ширина которой 250 сантиметров, а высота 170, и благодаря вшитой летописи мы узнаем, что это огромное полотно было создано буквально за 9 месяцев, что считается очень коротким сроком для такой масштабной работы. Там использованы итальянские, китайские шелка, более 10 видов швов, то есть работа действительно потрясающая, и как раз в прошлом году на выставке она была представлена впервые. Но, к слову, в собрании из Новодевичьего монастыря у нас есть плащаница еще большего размера. И вот она пока на реставрации. Мы надеемся, что как раз в новых выставочных залах она появится в 26-м году, и мы ее тоже увидим. Но в целом, говоря о монастыре, как я ранее обозначила, царская обитель, где пребывали царевны, представители боярских родов. Именно такой статус монастырь получил не при Василии III, а при его преемнике Иване IV, Иване Васильевиче Грозном. И первая точка отсчета в этом смысле для нас – это рождение его первенца, царевны Анны, которая была крещена в Новодевичьем. На месте современной колокольни по заказу Грозного была выстроена деревянная церковь святых Иоакима и Анны.
А что мы знаем про архитектурный комплекс монастыря от его постройки до времени Ивана Грозного? Там буквально, понятно, прошло всего два десятилетия, но что-то же построено было?
А пока мы имеем дело с деревянными постройками исключительно.
Какие-то данные археологии?
Археологические данные, пока это полностью дерево.
Ну, да, но археология что-то показывает, да? Какие-то фрагменты, то, что сохранилось от срубов, конструкций.
А тут, честно, не подскажу, это нужно к профессионалам. Пока мы имеем дело только с письменными источниками. И они скудные, но есть. И вот как раз духовная грамота, которую я обозначила из Ргада, это самый ранний письменный источник, то есть в целом, который фиксирует монастырь еще до его строительства. Вот именно по дереву я вам тут не подскажу. Вероятно, находки есть. По заказу Грозного была выстроена деревянная церковь святых Иоакима и Анны, в котором была крещена царевна Анна. Она скончалась спустя 3 года и была захоронена в этом самом храме. Но, как мы знаем, в 17 веке была масштабная перестройка 80-х годов 17 века, и церковь тоже была перестроена, точнее, на ее месте появилась колокольня, и захоронение было перенесено в Смоленский собор. Если говорить о царских насельницах, то это тоже грозненское время. И первой такой насельницей мы выделяем Ульяну Удельную. Она была невесткой Ивана Васильевича, женой его младшего брата. И когда брат скончался, то Ульяна, будучи вдовой, будучи бездетной, направляется в монастырь. Сопровождал ее весь двор, в том числе сам Иван Васильевич. И, конечно, как она, так и последующие насельницы подобного статуса проживали в отдельных палатах. И ульянинские палаты, они позже будут перестроены в ирининские палаты, мы о них тоже скажем. Они представляли собой закрытую усадьбу в стенах монастыря. Имела Ульяна Удельная свой двор, свой штат придворных. То есть это, конечно, совершенно иной вид проживания. С именем Ульяны Удельной связано два предмета, тоже в нашем собрании. Это два серебряных блюда, одно из которых происходит из ее келейного обихода, а другое было вложено по случаю ее смерти. И на двух этих предметах есть имя Александра. Именно это имя она принимает в монашестве.
А ее постриг был обязательным?
В данном случае неизвестно, насильно или нет, но вообще в Новодевичьем проживали и в миру. Такое было.
Ну вот, то есть ее не насильно постригали, скорее всего, а это было ее желание, или, по крайней мере, ее убедили постричься.
По всей видимости, да. У нас есть данные по поводу некоторых насельниц, именно про насильное пострижение. По поводу Ульяны Удельной таких четких фактов нет. Поэтому мы можем предположить, что да, она добровольно уходит в монастырь.
Но жизнь ее закончилась трагически, скорее всего. Она дни свои окончила не в Новодевичьем монастыре, как могла бы, да, во время опричнины она попадает в нынешнюю Вологодскую область, к Шексне, где ее утопили возле Горицкого монастыря.
Ну и в целом вот этот особый статус царского монастыря, он продолжается и в последние десятилетия, столетия, и, пожалуй, следующей точкой, следующей вехой мы можем обозначить Годуновское время.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у радио «Вера» сегодня Анастасия Белякова, методист Государственного исторического музея, и мы говорим об истории, удивительной истории, очень богатой истории Новодевичьего монастыря, которому исполнилось, исполняется 500 лет, исполнилось, и в Туле проходит выставка замечательная, которую представляет исторический музей в своем филиале, она посвящена как раз этому полтысячелетнему юбилею. И мы остановились, Анастасия, с вами на времени Ивана Грозного, на времени опричнины, и это такое непростое время для Новодевичьего монастыря, как я понимаю.
Да, но вот следующий этап, связанный с Борисом Годуновым, называют как раз периодом расцвета, когда будут выстроены первые каменные стены в монастыре, по предположению некоторых исследователей. Прекрасные росписи, фрески Смоленского собора тоже будут созданы при Борисе Годуновом, хотя есть разные версии на этот счет. И все это было связано с избранием царя Бориса на царство, именно к стенам Новодевичьего трижды смолением ходили, именно в Смоленском соборе прошло наречение Годунова на царство и благословение со стороны его сестры. Что касается Ирины Годуновой, то она, став вдовой, направляется в Новодевичий монастырь. Для нее будут перестроены ульянинские палаты, за которыми закрепится название Ирининские палаты. Она, по всей видимости, переводит свою золотошвейную мастерскую в Новодевичий, и об этом свидетельствует еще один прекрасный памятник. Это пелена «Похвала Богоматери», где Дева Мария в центре изображена на престоле, на дне спас Эммануил, то есть Христос в отроческом возрасте, в окружении пророков. И нет письменных источников по поводу этого предмета, но на происхождение, на заказ намекают еще две фигуры в нижней части самого полотна, где изображены святая Ирина и святая Александра. А Ирина Годунова в иночестве тоже получает имя Александра. Поэтому, по всей видимости, это действительно был ее заказ. И относится он к самому концу XVI века. Это как раз-таки вот период грандиозного строительства в стенах Новодевичьего. Плюс ко всему, Конечно, многочисленные вклады, многочисленные земельные угодья дарятся монастырю. И в целом к началу XVII века, то есть еще до смуты, если подводить некую статистику, то можно обозначить, что в самом монастыре из 122 живущих монахинь-старец 20 происходили от знатных фамилий. Это большое количество. И известно, что большой приказ оплачивал траты на дрова, воск, рыбу, даже соль, а монастырских сел насчитывалось более 15. С них, естественно, монастырь имел свою прибыль.
Но это, наверное, не так много, на самом деле, 15 сел. И были ли они как-то по стране, или это все относительная близость к монастырю самому?
Нет, это не всегда близость к монастырю, это была большая разрозненная территория, но, тем не менее, известно, что к середине 17 века около 1000 крепостных душ находилось.
То есть, если мы так посчитаем, у монастырей вроде Великого Спаса, Спаса Ефимова в Суздале, Троиц, Троиц Сергиевой Лавры нынешней, были тысячи сел, которые там по всей стране находились, и они обеспечивали несметные богатства монастыря. То есть, на Новодевичьего все было проще гораздо.
Ну, в каком-то смысле да, но ризница с многочисленными вкладами свидетельствует тоже о своем уровне, скажем так, величия. Ну, и в целом, это относительно молодой монастырь еще к тому моменту. Хотелось бы сказать, что у него все впереди, но секуляризация церковных земель планы несколько изменит, но об этом попозже. Ну, а, конечно, в период смуты Новодевичий был в центре военных действий, политических интриг. Известно, что в 5 году 17 века по приказу Лжедмитрия I была изъята монастырская казна, а 10-12 годы вообще было такое сложное время, обитель переходила из рук в руки, и на своих стенах видела как гарнизоны русских стрельцов, так и польское войско. И, конечно, после разрушений и восстановления монастыря занимались представители династии Романовых. Это совершенно новая веха, но мы знаем, что первые Романовы, они следовали предыдущей традиции, безусловно, показывали свое глубокое уважение, и Новодевичий в этом смысле был восстановлен. Михаил Федорович Романов очищает монастырь, дает ему дополнительные земельные угодья, укрепления, наделяет новыми владениями и даже на время освобождает от податей в казну. А также сохранились вклады, один из них – это Евангелие, вклад Михаила Федоровича Романова. А вот, например, Алексей Михайлович Романов, его преемник, он дарует в монастырь целый иконостас. Очень важный памятник, семейный иконостас, путевой, то есть его использовали во время различных путешествий, даже, по всей видимости, военных походов. В нем несколько икон, ширина его около 2 метров, и это иконы, часть из которых были подарены ему бабушкой, а другая часть были подарены его отцом, то есть царем Михаилом Федоровичем. Ну и, по всей видимости, сам семейный иконостас был вложен в Новодевичий монастырь после уже окончательного взятия Смоленска и возвращения его в лоно государства российского. Дело в том, что географически Новодевичий монастырь находится на Смоленской дороге. И, конечно, соответственно, Смоленская дорога вела к западным границам. И любые походы в сторону Запада проходили сквозь Новодевичий. И, естественно, это сопровождалось молением Смоленской Божьей Матери, крестными ходами, а также даже военными смотрами. И вот, видимо, да, после этого события был вложен иконостас и многие в целом другие предметы.
Опять же, архитектурный ансамбль того времени. Я так понимаю, что Смоленский храм, естественно, построенный в середине XVI века, он был, а все остальное, то, что мы сейчас видим, это как раз памятники, возведенные в XVII, начале XVIII века. То есть вот то время, про которое вы говорите, Алексей Михайлович, и чуть позднее уже вся вот эта история с Петром, царевной Софией, вот тогда Новодевичий расцветал.
Да, смотрите, Смоленский, да, стоял, уже на тот момент были каменные палаты Ириинские. К ней, к палате пристроена от XVI века Амвросиевская церковь. Она была несколько перестроена, как и палата, но в целом основание, даже не основание, а цельно памятник стоял уже на тот момент. Кроме того, мы не обозначили ранее, но Борис Годунов строит первые каменные стены монастырю, тем самым дает ему новую роль, роль монастыря Сторожи. Мы можем утверждать, конечно, что географически с самых ранних времен это было Сторожей, но все-таки каменные стены превращают монастырь в настоящую крепость. Но учитывая, что монастырь женский, было предусмотрено приход стрельцов, и для них были стрелецкие караульни. Их потом перестраивала Софья.
А эта крепость действительно имела какое-то стратегическое фортификационное значение? Или вот опять же, по примеру Спаса Ефимова Суздальского монастыря, где вот эти мощные стены были построены уже в то время, когда явно они не могли и не играли никакой военной роли, просто были такой демонстрацией богатства обители, да? Вот с Новодевичьим как было?
Но вообще их строили с расчетом на то, что они смогут оказать защиту, но период смуты показал, да, что это было в тот момент не совсем реально. Но к тому, что, да, эта точка, она одерживала на себе удары периодически. Но и в целом монастыри Сторожи, они таким полукольцом на расстоянии 5-7 километров от центра Москвы располагались. Можно в эту копилку добавить Данилов, Спасский монастырь, Спас Андроник.
Конечно,
да. Вот. Отличие Новодевичьего в том, что он женский, но была предусмотрена защита.
Да, итак, время Алексея Михайловича.
Да. А кроме многочисленных вкладов и пожертвований в монастырь, он также после походов в середине 17 века приводит с Белой Росы, то есть Белоруссии, старец из Кутейнской обители. И вот эти самые старицы очень сильно повлияли и на жизнь монастыря, и на нашу культуру в целом, потому как Кутейнский монастырь, он был центром в Белой Росе кириллического книгопечатания, и, соответственно, монахини, они приходят не с пустыми руками, а обильно пополняют библиотеку, и с именем этих монахинь связано основание скриптория внутри монастыря. И вот среди многочисленных книг, которые, к счастью, сохранились и в нашем собрании, и на выставках тоже представлены, есть большое количество ирмологиев нотных, да, которые предназначены, содержат богослужебные тексты, партитура для пения в храме. И вот эти самые ирмологии содержат новый на тот момент тип песнопения, партесное, то есть многоголосное. Именно этот вид пения приходит к нам в белорусском варианте, закрепляется взамен единогласному, одноголосному распеву. Такой новый вариант довольно сильно меняет ход вообще богослужения в православных храмах. Кроме того, более 100 лет исключительно монахини Кутейнского монастыря были игуменями Новодевичьего. То есть это был не разовый приход, а периодический приход, постоянный на протяжении более чем 100 лет. Но а те монахини, которые пришли с Алексеем Михайловичем, которые были им призваны, они, конечно, стали свидетелем событий, связанных с именем царевны Софьи Алексеевны. И это, пожалуй, следующая очень важная веха для истории монастыря.
Дорогие слушатели, я напомню, что мы сегодня говорим об удивительной и очень богатой истории Московского Новодевичьего монастыря. У нас в гостях Анастасия Белякова, методист Государственного исторического музея, и мы продолжим нашу программу буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что мы сегодня говорим про историю Московского Новодевичьего монастыря. Удивительную, богатую историю, и повод у нас замечательный в Туле, в филиале Государственного исторического музея. 2 июня открылась, и до 29 сентября будет проходить выставка, приуроченная к 500-летию Новодевичьего монастыря. Она называется «Новодевичья история и легенды», «Новодевичий монастырь. История и легенды». А у нас в гостях сегодня Анастасия Белякова, методист Государственного исторического музея. Об истории обители мы говорим. Итак, мы сейчас как раз подходим к моменту такому во многом переломному для истории Новодевичьего монастыря, но, тем не менее, благодаря этому моменту, наверное, мы все из учебников истории, даже если мы живем далеко от Москвы, про Новодевичий знаем.
Да, в целом архитектурный ансамбль, каким мы знаем его сегодня, он как раз-таки и был создан по инициативе царевны Софьи, которая в целом избирает Новодевичью обитель в качестве своей загородной резиденции, и довольно энергично она занялась ее украшением. А строительство происходит в 80-е годы XVII века. Известно по документам, что более 200 мастеров приняли участие в этом грандиозном строительстве. И если говорить об изменении архитектурного облика, то еще раз сделаем такую сводку. Остается Смоленский собор нетронутым, остаются Ириненские палаты, они несколько все-таки перестраиваются, преобразовываются, но стоят на своем же месте. И также Амвросиевская церковь. Перестраивается трапезная палата с пристроенной к ней церковью, а точнее там целых две церкви. Также ставятся новые стены, длина которых 900 метров, надвратные храмы на северных и южных вратах, а вместе с тем новые стрелецкие караульни, в одной из которых в итоге и будет заточена Софья Алексеевна, по предположению некоторых исследователей. Ну и, конечно, для нововыстроенных храмов были необходимы иконостасы, предметы церковной утвари, и известно, что для этого комплекса в 80-е было создано аж 11 иконостасов. Большая часть из них находится в собрании исторического, есть утраты, и к вопросу, что на сегодняшний день в монастыре, сейчас ведется работа по созданию точных копий иконостасов, где-то они уже расположены, где-то работы еще ведутся. Сами же иконостасы тоже можно увидеть на выставке. Не все, но часть из них. Ну и что касается строительства, Софья Алексеевна, конечно, не ожидала, да, такого, таких событий, что ей придется быть заточенной в монастыре, хотя она пример того проживания без пострига. То есть после первого стрелецкого бунта Петр отсылает Софью в монастырь, но без пострижения. Она сохраняет свое имя соответственно и имела вместе с тем довольно хорошее содержание. Можно привести цитату. «За известные подстрекательства, как гласил приказ молодого Петра, немало умедля шла бы она из дворца в Новодевичий монастырь». Но спустя время, если первый уход случился в 89-м году, то есть еще даже строительство не было окончательно завершено, хотя уже близилось к своему завершению. Спустя еще несколько лет, 98-й год, Петр находится в заграничной поездке в Великое посольство. Он узнает о новой попытке стрелецкого бунта, ему предстоит прервать свою поездку, и, вернувшись в Москву, он уже окончательно отсылает Софью в монастырь. В сумме в монастыре она пробудет 15 лет, здесь уже с постригом, она принимает имя Сусанна, но за несколько лет до своей смерти она берет схиму и возвращает себе обратно имя София. Именно с этим именем она и скончалась. Несмотря на опалу со стороны государя, в стенах Новодевичьего, как отражено в источниках, Софью называли из давних лет «святому дому устроительница». И о таком почитании Софьи Алексеевны свидетельствует еще один памятник. Это ее портрет. Он называется «Портрет в орлах», потому как Софья изображена на фоне двуглавого орла, символами власти. А в период своей опалы Петр приказал уничтожить все портреты, связанные с Софьей Алексеевной. Но этот был сохранен в стенах Новодевичьего монастыря в игуменском корпусе. То есть получается нарушение в целом закона. И он сохранился, тоже находится, представлен сейчас на выставке в Туле. Ну а в целом, если говорить о пребывании царственных особ в стенах монастыря, то одна из причин такого пребывания – это отсутствие возможности, отсутствие шанса выйти замуж, потому как брак царской дочери с представителем из бояр не считался престижным, а брак с иностранцем имел преграду в виде иной веры, поэтому незамужние девушки уходили в монастырь как молитвенницы за собственный род. Но, как мы обозначили, проживали, конечно, в особом статусе такие насельницы. И говоря о таком особом проживании можно привести цитату как раз от XVII века Павла Алепского, архидиакона Антиохийской православной церкви, писателя и путешественника, который говорил: «Все монахини, которые поступают в монастырь, являются со всем своим богатством, со всем имуществом, с драгоценностями, золотом, камнями и жертвуют их на монастырь». То есть еще важно, что такие насельницы, они и свое приданное тоже, соответственно, в монастырь такой приносили. Ну и есть описания, которые утверждают, что многие насельницы ходили не как подобает монахиням, а в своих царских богатых одеждах, то есть в этом смысле были послабления. Хотя, если мы обратимся к самой первой игумене Елене Девочкиной, ей приписывают создание первого устава монастыря, который предполагал проживание в общине, общую трапезу, общую молитву, и вот в этом смысле ее завет, он не был соблюден. Но второй момент, который она обозначает перед своей смертью, а она до глубокой старости управляла монастырем, это молитва о царском роде. Вот это то, что монастырь, конечно, исполнял вплоть до революции.
Итак, для Петра Новодевичий монастырь был во многом символом бунта, символом оппозиции, просто потому что, хоть он и был любим царевной Софьей, и он ее туда сослал, все равно это место, которое, вот освящено такой непокорностью.
Да, в каком-то смысле, поэтому Софья Алексеевна, пусть и имела возможность, например, передвигаться в определенных стенах свободно и имела...
За пределы она не выходила.
Ни в коем случае, да, преображенский полк был на страже, вот, то есть там была очень усилена охрана, вот, ну и в качестве такого пугающего элемента в некоторых источниках отражено, что несколько десятков виселиц было расположено, а именно 193, за пределами монастыря, что...
Чтобы она их видела.
Их видела, и, я думаю, это многим тоже было таким знаком, угрожающим, что будет с теми, кто непокорен государю.
Причем она была достаточно молодой. На момент стрелецкого бунта ей было около 25 лет. Она достаточно долго в монастыре прожила.
В сумме 15 лет. Длилось пребывание, и в 1704 она скончалась. И была захоронена в Смоленском соборе, и ее захоронение было украшено ее домовым иконостасом. Это тип иконостаса, который собирается из икон человека, то есть это его личные иконы, и среди них сохранилась и дошла до наших дней мерная икона, высота которой 46 сантиметров, что соответствовало росту Софии, как мы можем предположить, на момент крещения. Изображена там, соответственно, ее небесный покровитель, мученица Софья.
Что было с Новодевичьим монастырем на протяжении XVIII века? Это и Петр, и дворцовые перевороты, и вообще тоже такой неспокойный XVIII век, как он отразился на истории Новодевичьего монастыря. Ведь столица уехала, а Новодевичий монастырь... Ну, и там даже свой Новодевичий монастырь появился в Петербурге. А вот этот Новодевичий продолжал все равно существовать там, что только не происходило.
Ну, конечно, да, столица переезжает. На самом деле лишь секуляризация церковных земель очень явственно сказалась на истории самого монастыря. А говоря о внутренних историях и пребываниях, можно отметить как раз-таки в этот период пребывание последней царственной инокини, это Евдокии Лопухиной. Хотя она только в последний период своей жизни там находилась, и в данном случае мы знаем, что добровольно. В целом мы знаем, сложная судьба у первой супруги Петра I, это и Покровский монастырь Суздаля, и пребывание в Старой Ладоге, Шлиссельбургская крепость, и вот когда уже ситуация налаживается, и ее внук, император Петр II, со всеми почестями возвращает ее в Московский Кремль, она уже, соответственно, монахиня, и уже не могла проживать в миру, но в Кремле, соответственно, был Вознесенский Кремлевский монастырь, где ей предлагают остаться со своим всем штатам придворных, она добровольно выбирает отдалиться от столицы, направляется в Новодевичий монастырь, там и скончалась в 31 году, и по ее завещанию была захоронена тоже в Смоленском соборе, и тоже ее захоронение было украшено ее иконостасом. Там в целом ряд икон, по которым можно даже биографические этапы проследить. То есть что-то относится к северному письму, вероятно, приобретено в соответствующий период, что-то было подарено, учитывая драгоценность окладов, возможно, на венчание или вот на венчальные торжества с Петром Первым. Ну, то есть в этом смысле действительно, это собрание икон, которые отражают в целом всю ее жизнь. И 31-й год, то есть скончалась, да, последняя царственная инокиня в стенах монастыря. А вот вторая половина XVIII века, кроме секуляризации церковных земель, все виды землевладения отбираются, денежное содержание, хлебное жалование. 70-е годы в целом Москву, как мы знаем, охватывает чума, и на Новодевичьем это сильно отразилось. Унесло огромное количество жизней, осталось в монастыре всего 7 человек. Всего 7.
Всего на этот огромный монастырь.
Да, да. Ну, а также в конце столетия огромный пожар в стенах монастыря, когда пострадал в том числе архив, поэтому большое количество памятников, письменных источников утрачено. Но Екатерина II приказывает монастырь отстраивать, и этим займется Матвей Казаков. К счастью, он не меняет образ монастыря, а сохраняет и возвращает его прежний вид, который мы вот видим, в общем-то, и сегодня. Ну, а следующая веха и следующее испытание, с которым придется монастырю столкнуться, это 1812 год. Мы уже понимаем, в общем-то, после секуляризации жизнь монастыря идет на спад, и уже того былого величия он никогда не достигнет в этом смысле. Что касается 1812 года, то в сентябре в Новодевичьи прибывают французы. Несмотря на то, что мы имеем дело с крепостью, конечно, монахини не могли препятствовать, и известно, что
они... Это уже не та крепость была. К 12-му году, конечно, все эти крепости для современного на тот момент видов вооружений не представляли, конечно, никакой сложности.
Да, ну и в целом известно, что сопротивления не было, и монахини добровольно отворяют обитель. Известно, что в некоторых постройках были расположены склады провианта. Известно, что спустя месяц пребывания сам Наполеон I въехал в монастырь и отдал следующий приказ. Заложить северные и южные ворота, это были единственные ворота, на въезд. И в ночь на 9 октября французы выступили из обители. Известно, что заблаговременно они заложили бочки с порохом в подклеты храмов и в прочие постройки. А самим монахиням добровольно было сказано и предложено монастырь покинуть, но, понимая неладное, монахини остались в стенах монастыря, и по преданию одна из них, монахиня казначея Сарра, была самой бдительной, и она бросилась в первую очередь в Смоленский собор, обнаружив, что подожжены фитили, что к некоторым замечательным иконостасом были прибиты свечи, приложены подожженные, то есть, соответственно, попытка взрыва. И исследователи выдвигают предположение, что если бы этот взрыв удался, то он буквально бы снес с лица земли Новодевичьи. Такое большое
целиком
количество. Да, пороха находилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня Анастасия Белякова, методист Государственного исторического музея, и говорим мы о истории Новодевичьего монастыря. Мы как раз в районе войны 1812 года. Французам не удалось взорвать монастырь, и он продолжал действовать. Но 19 век для него достаточно спокойно проходил, я так понимаю.
19 век был спокоен, и учитывая, что внимание императорского двора не было, не распространялось на монастырь, но оно сменяется вниманием благотворителей и меценатов. Таких было немало. В стенах монастыря в 19 веке открываются различные учреждения, училища, а вместе с тем в целом монастырь поддерживает свою деятельность благодаря различным вложениям. Так, например, известно, что была возобновлена так называемая благотворительная трапеза. Она устраивалась монахинями на средства меценатов, иногда приглашались и сами меценаты, а причиной для таких трапез были как церковные праздники, так и государственные, например, воцарение нового императора, что сопровождалось торжествами всегда. Ну и известно, что, например, стены трапезные внутри украшались как раз портретами этих меценатов. То есть, конечно, за них молились и так далее.
Давайте перейдем к 20 веку. Предреволюционные события и, наконец, филиал исторического музея. Закрытие перед этим монастыря, филиал исторического музея – это тоже такая важная веха в его жизни.
Да, 20 век – это в целом отдельная веха в истории монастыря, очень сложная, но на самом деле мы можем сказать, что конкретно Новодевичьей обители в каком-то смысле повезло. В 20-е годы постепенно монахинь из монастыря выдворяют, постепенно заканчиваются богослужения, и известно, что уже к 30-м годам в пустующих кельях и в прочих помещениях в сумме проживало 450 человек. Это огромное количество. Люди самых разных служб. И они соответствующим образом относились к тому пространству, в котором проживали, и те предметы, которые в их руки попадали. Но, тем не менее, известно, что уже с 20-х годов, конкретная дата 22-й год, по решению советской власти в стенах монастыря был открыт музей. Он получил название «Музей эпохи правления царевны Софьи и стрелецких бунтов», а позже был переименован в 30-е годы «Музей раскрепощения женщин», и сама экспозиция находилась в стенах Смоленского собора. То есть вот эта музификация практически сразу после революции привела к тому, что памятники были собраны в кучу, получили свои инвентарные номера, и не было таких сильных разорений и грабежей. Хотя, конечно, есть ряд документов, подтверждающих, фиксирующих кражи из монастыря, но они были не столь масштабными, как это характерно для многих других обителей нашей страны. Ну и если говорить об истории уже исторического музея, то это 34-й год, под ведомство Государственного исторического музея переходит монастырь, пусть и не все постройки, но, тем не менее, внушительная часть. Также важно понимать, кроме каменных построек, которые мы видим сегодня, было огромное количество временных деревянных строений, и вот в основном именно в них и проживали, в общем-то, люди вплоть до конца 20 века. Тем не менее, благодаря нахождению исторического музея в стенах монастыря начинается в целом очень такое глубокое, фундаментальное переосмысление всей многовековой истории монастыря. Это и реставрация, это исследование, вместе с тем просветительская деятельность. Об этом свидетельствует большое количество и документов, и, например, афиш, фотографий. То есть уже практически сразу в 30-е-40-е был организован лекторий, были различные кружки, где, соответственно, любителям древности от мала до велика рассказывали о величии и важности данного памятника. Но говоря о реставрациях, они происходили периодически, но самая такая внушительная, не считая современной реставрации, прошла в 70-е годы, и к 80-м практически все внутренние временные постройки были вычищены из монастыря, и ему возвращен исторический облик, то, в общем-то, каким мы видим монастырь сегодня. Хотя в конце 20 века, когда уже возобновилась монашеская жизнь с 94 года, реставрации продолжались, и периодически даже сотрудники нашего музея, которые сейчас являются хранителями памятников из Новодевичьего монастыря, принимали участие в реставрации, натыкались на, например, иконы. Хорошая икона, хорошая доска использовалась в качестве утепления пола, утепления стен или крепилась к двери тоже для шумоизоляции.
И причем это не реставрация, то есть сложно себе представить, что реставраторы бы так сделали. Это какие-то ситуативные изменения 20-х годов, видимо.
Да, это как раз тот период проживания тех нескольких сотен людей в стенах монастыря.
То есть они находили где-то икону и находили, как это использовать,
да,
в хозяйстве.
Да, совершенно верно. Вот, это к тому, что вплоть до начала 21 века очень важные памятники обнаруживались, и, вероятно, а может быть, еще что-то будет найдено, этого никто не отрицает, в стенах монастыря, даже несмотря на то, что уже несколько десятков лет оно находилось под ведомством государственного музея. музея. Что касается богослужений, то они возобновились в 1944 году. В период войны в целом музей принял огромное количество беженцев. И вот после 1944 года богослужения уже не прекращались. Ну а на сегодняшний день, конечно, об истории монастыря сегодняшнего дня следует говорить уже в его стенах, и, пожалуй, даже не мне, но я лишь обозначу, что несколько десятков монахинь там проживает, около 30, если я не ошибаюсь, и монахини очень горды тем, что они возрождают древние виды искусств и ремесла. То есть сейчас, насколько мне известно, есть как раз своя рукодельная мастерская по созданию самых разных предметов церковного шитья. Вот, то есть в этом смысле они продолжают, возрождают традиции. Ну, а у самого исторического музея, как уже было сказано чуть выше, грандиозные планы с открытием выставочного комплекса. То, что представлено на выставке в Туле, то, что представлено было на выставке в Москве, это, скажем так, демо-версия. Залов было немного, и, например, в Москве было представлено более 200 памятников. Экспозиционные залы новые вмещают в себя, конечно, гораздо большее количество, где мы сможем более подробно и детально со всеми вехами истории монастыря ознакомиться. Ну, а кроме того, уже несколько, даже десятилетий ведется работа реставраторов с предметом декоративно-прикладного искусства, иконописи, и мы ожидаем, что в новых залах увидим результат этого очень долгого труда.
Ну, я еще раз напомню, что вы, дорогие слушатели, можете тоже увидеть то, о чем Анастасия говорит, побывав в Туле. До Тулы добраться очень несложно из Москвы, или, может быть, вы где-то недалеко от Тулы живете, или в Туле, или вдруг вы живете вообще на другом конце страны, но вот когда оказия оказаться в Москве будет, посетите выставку, не пожалеете, потому что, как вы понимаете, и сегодняшние программы тоже, история Новодевичьего монастыря очень богата, и к ней хочется прикоснуться. Новодевичий монастырь, история и легенды со 2 июля по 29 сентября по адресу улицы Металлистов, 10, в Туле, в самом центре города, в филиале исторического музея, эта выставка будет проходить. Но я так понимаю, что сотрудничество исторического музея и Новодевичьего монастыря, оно продолжается, несмотря на то, что сейчас филиала ГИМа как такового внутри монастыря нет, но вот, как вы сказали, строится замечательное музейное здание. А в чем еще сотрудничество заключается?
Дело в том, что в некоторых храмах, например, в Смоленском соборе, в иконостасе находятся иконы с инвентарными номерами, которые по факту являются фондом ГИМ. То есть они не изъяты, они там находятся и находятся под надзором наших реставраторов, например. То есть нет идеи в том, чтобы полностью все поместить в фонды. Если есть возможность выставлять образец, то он находится даже в иконостасе. Ну и, как я сказала, для некоторых храмов делаются копии, делаются они, соответственно, по оригиналам, по памятникам нашим.
Приходите в исторический музей, ведь в экспозиции исторического музея в главном здании периодически тоже на сменных выставках, может быть, даже в основной экспозиции есть замечательные экспонаты из Новодевичьего монастыря. Есть, да?
Да, и важно отметить, что на выставке в Туле, то же самое касается выставки, прошедшей в Москве, были представлены предметы из нашего собрания, из наших фондов, но те, которые уже долгое время не пребывают в стенах Новодевичьего монастыря. То, что находится в стенах Новодевичьего, на выставках представлено не было, и вы по-прежнему эти предметы можете увидеть, придя в стены обители.
Тут очень важно, действительно, вот Анастасия очень важную тему подняла, мы, конечно, сейчас ее подробно развивать не будем, многие считают, что все нужно отдать, раз пришло время, и церкви восстанавливают, нужно все отдать, но есть какие-то иконы, какие-то предметы церковные, которые лучше сохранит музей, которые вы всегда сможете посмотреть в музее, придя, потому что есть сменные выставки, где они представляются, есть хранилища, есть искусствоведы, реставраторы, которые с этими предметами постоянно работают, а находясь в церкви, зачастую они просто будут убраны и не будут использоваться по назначению или просто будут выноситься раз в год. Это тоже нужно понимать, что сейчас такая ситуация, когда у музеев государственных гораздо больше возможности сохранять некоторые очень важные. Что-то, конечно, отдается, и очень важно, что это передается, но есть некоторые иконы, которые требуют постоянного внимания специалистов, и это тоже нужно хорошо себе представлять. Спасибо большое. Мы сегодня с Анастасией Беляковой, методистом Государственного исторического музея, говорили об истории, очень богатой, разнообразной истории Новодевичьего монастыря от его основания 500 лет назад до современности. Прощаемся, до новых встреч, будьте здоровы, всего доброго. Напомню, что на этой неделе наши программы были посвящены Государственному историческому музею, поскольку в Туле, в филиале ГИМА, проходит выставка, посвященная 500-летию Московской обители, если будет возможность, посетите ее. Прощаемся, всего доброго, до свидания.
Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».